делать, какие-то ссоры, да, при которых, ну, естественно, да, вот пикетка характеров членов одной же семьи, она все заканчивалась тем, что потом вот эти родственные связи, они, ну, все равно всего любим наших братьев и сестер. И то же самое и в духовном плане. Семья как церковь, как семья, да, как образ семьи, где вот есть один отец, это сам Бог, и вот его дети, все люди, да, вот это естественно, то есть для такая любовь, она для человека не, она для человека не тяжела, потому что она естественна. Для тех, кто правильное устроение стяжал. Вот, например, Серафим Саровский, как он, вот с какой любовью он встречал всех приходящих к нему. А почему? Да потому что он любил Бога, и поэтому и окружающие для него были возлюбленные дети Божьи, он им радовался, как радуется там любой человек приезду своего брата или данной сестры, которых он там не видел десятилетия, да, поэтому он там всех встречал, там радость моя, Христос воскресе, да, то есть такой прилив у него был любви, радости и вот восхищения тому, что вот ему пришел новый человек. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша, то есть побеждает мир. Не то, что он покоряет вот это мироздание, да, он побеждает, потому что он возвышается над всей той мирской несправедливостью, возвышается над какими-то вот этими страстями, которые господствуют в этом мире, потому что он живет верой. Ему уже не важно, что происходит вовне, в различных обстоятельствах, которые происходят вокруг него, он уже в них не участвует. Хотя он участвует, может быть, телом, но душа его, она постоянно общается с Творцом. И ему, такому человеку, нельзя ничего плохого сделать. Почему? Потому что ему сделаешь плохое, он это воспринимает как благо. Как вот то, что Господь его любит и посылает ему какие-то искушения, чтобы его вера ослабла. Ему сделаешь хорошего, он тоже радуется. Говорит, ну это Господь мне такое маленькое утешение недостойно. Ну, то есть, понимаете, человек с правильным устроением, он неуязвим, но это с правильным устроением. Понятно, что для этого устроения это надо трудиться, чтобы себе такое устроение привить. Это огромный не только молитвенный подвиг должен быть, но и подвиг веры, подвиг жизни. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. То есть реальная победа над миром, вот именно над его страстями и пороками имеет тот, кто верующий, кто верует, что Христос Сын Божий. И эта вера, это не просто устное исповедание, это жизнь по вере. Если Христос Сын Божий, значит, то, что Он принес нам, это закон Божий, да, закон, который сообщает нам жизнь. Поэтому мы живем в соответствии с этим законом. Сие есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водой только, но водой и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть единой, и три свидетельствуют на земле, Дух, вода и кровь, и сии три об одном. О чем здесь говорится? Ну, во-первых, мы тут видим троическую формулу, да, Отец, Слово, а Слово это, как вы помните, по самой терминологии Иоанна Богослова, Словом называлось старая ипостась, вот это говорится сам Христос, да, мы помним, что Евангелие от Иоанна начинается с таких слов. Вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог, да. То есть тут сразу видим вот даже схожесть стиля в терминологии, да, между писателем 4-го Евангелия и вот этого послания. То тут-то понятно, что три свидетельствуют на небе, да, о Божестве Христа. Отец, сам Христос и Святой Дух. И три свидетельствуют на земле. Дух, вода и кровь. О чем здесь говорится? Что это за вода и кровь? Действительно, если мы откроем комментарий, то увидим, что это указание на два наиглавнейших таинства христианской церкви. Да? Это таинство крещения, через которое верующий получает вход в церковь, да? Становится чадом церкви, да? И вот, может далее в церкви совершать свое спасение. А второе, это, конечно, таинство Столпопричащения. То есть вода и кровь. Да, это указание на два таинства. Но при этом благодаря этим таинствам, человек, в общем-то, ведет свою духовную жизнь. Поэтому дух, вода и кровь. То есть вода – таинство крещения, кровь – таинство причащения, и дух как то, что, в общем-то, мы можем определить как духовная жизнь, жизнь духа, которая освящается, дух человеческий, через участие вот в этих таинствах. Ну, опять же, тут два ключевых таинства указаны не потому, что прочих таинств нет, как считают там протестанты, да, просто как два наиглавнейших таинства, которые сообщают человеку что-то очень важное, да, одно открывающее жизнь в церкви, а другое как постоянно нас обоживающее, обожающее, да, то есть дающее особую божественную благодать. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо то есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. То есть, если, грубо говоря, мы принимаем свидетельство человеческое, то есть то, что говорят о Христе другие люди, то тем паче надо принимать свидетельство духовное. А свидетельство духовное как раз это они в чем связаны? С чем связано? С тем, что человек, живущий по вере, он в своей жизни должен испытывать ну, присутствие Божие. И действительно, вот если мы внимательно к своей духовной жизни относимся, то через участие в таинстве церкви мы получаем огромное утешение. Да даже вот во всем, что с нами происходит, мы видим определенный смысл, определенную пользу. Да, то есть мы чувствуем бытие Божие и чувствуем, как Он действует в определенных обстоятельствах, чувствуем невидимую Его управляющую руку, а порой испытываем особое благодатное состояние, которое дается не столько за наши какие-то подвиги, которые порой очень таковыми не являются, да, а просто по милости Божией. То есть действительно то, что помимо человеческих свидетельств мы убеждаемся в истинности Христового учения и в тех духовных состояниях, и в тех благодатных дарах, которые нам сообщают жизнь во Христе. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в самом себе. Да, действительно, наша духовная жизнь, которая является в первую очередь достоянием внутреннего нашего человека, она свидетельствует о Христе. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. То есть, действительно, то, что тот, кто не принимает свидетельство о том, что Христос есть Сын Божий, он отвергает божественное свидетельство, то есть представляет Бога лживым. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, сияя жизнь, Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И действительно, вспоминается сразу определенное место из Евангелия, где прямо говорится, что никто не приходит к Отцу, как через Сына. То есть, действительно, именно вера в Иисуса Христа, как Сына Божия, она способствует нашему спасению. То есть, является условием нашего спасения. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Обратите внимание, слушает нас в каком случае? В том случае, когда мы просим чего-то по воле Его. То есть тогда, когда на получение просимой есть воля Божия. А воля Божия благая и совершенная. Понимаете, то, что это не значит, что не надо просить ну, вообще вот, того, чего мы желаем. Да? То есть понятно, что у каждого из нас есть какие-то свои болезни, физические, какие-то переживания духовные, какие-то проблемы бытовые, да, конечно, мы повергаем их решение на суд Божий, мы просим Его помощи, но вместе с тем, если мы чего-то не получаем, значит, нет воли Божьей. Либо есть, но попозже, да, то есть в любом случае человек должен понимать, просить, но возлагать на волю Божию. Даже более того, многие такие духоносные старцы, они советовали заканчивать слова наших молитвенных прошений словами, да, не моя воля, но твоя да будет. Да, впрочем, не как я хочу, но как ты. Да, это вот, помните, заимствованность как раз из Гефсиманского борения. Ну, или вот есть, например, даже такая молитва, которая называется молитва по соглашению, люди читают, да, и там в конце вот есть такие слова. Но не яко же мы хотим, но яко же ты. То есть, действительно, потому что человек то, что попросит порой, ну, бывает не полезно. И Господь нам этого не дает. Это знак милости Божией, а не знак того, что Он нас оставил и о нас забыл. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получим просимое от Него. Да? Ну, опять же, с учетом пользы. Если кто видит, а далее Иоанн Богослов со свойственной манере переходить с темы на тему, еще новую тему поднимает. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающего грехом не к смерти. Если грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякой неправды есть грех, но есть грех не к смерти. о чем здесь говорится? Грех смерти, грех смерти. Действительно, ну, аскетическая наша письменность свидетельствует, что есть разные степени грехов. Ну и даже не только это в аскетической письменности, это и в самом Священном Писании. Помните, говорится, что, например, всякого хула простится человеку, но кроме хулы на Духа Святаго. Да? То есть есть такие грехи, которые действительно наносят душе человека сокрушительный удар, от которого душа может и не оправиться.
А можно уточнить, да, хула на Святого Духа? Это вот поясните, пожалуйста.
Очень просто. Это Господь сказал в контексте полемики с книжниками и фарисеями, когда они стали говорить на те чудеса, совершенные Господом, что Он совершает их силой Бельзевула, князя бесовского. То есть хула на Духа Святаго – это явное противление истине.
Вот для нас, вот как это?
Фразу, да, какую дежурную?
Хула, ну вот смотрите, почему такой грех не прощается? Человек, который, я сейчас вот подойду к этой мысли, человек, который пребывает в явном противлении истине, он не может покаяться. Потому что он понимает, он закоснел вот в этом состоянии. А без покаяния нет спасения. То есть вот почему эта хула не простится. Потому что закоренелый, понимаете, вот есть просто грешник, да? А есть упорный грешник, который вот все вот он
упорствует.
Упорствует, и он упорствует против Бога. И даже в виде явные знамения Божьего милосердия к себе, он их отвергает. То есть это уже какое-то состояние закоснения. Ну вот даже вот я приведу самый такой простой пример. Как хула на Духа Святаго действует. Ну, кстати, вот иудеи, как она в иудеях действовала во времен жизни Христа? Очень просто, вот особенно в книжниках и фарисеях, да? Что они видели, как на Христе исполняются все пророчества, видели, как Офихил совершает знамения, чудеса, и сами порой говорили, что вот никогда такого не было, что кто-нибудь отверз очи слепорожденного. Да? Ну, то есть, понимаете. Но при этом он не соотносился с их стереотипом. То есть, понимаете, они вот ждали Христа земного Мессию. И тут вроде бы вот все, вот все критерии совпадают, но он говорит о каких-то вещах духовных переживаниях, понимаете? А они-то этого ждали сколько там тысячелетий, там под гнетом вавилонян, там других каких-то вот сирийцев, там под гнетом Египта, персов, то есть, понимаете, и тут и римлян, это как его, и тут, понимаете, все рушится. И поэтому вот это явное такое противление, когда стереотип ставится во главе, а истина отвергается, потому что она, ну, не соответствует представлениям людей. То же самое и здесь. То есть вот, или, например, ну вот самый даже, давайте от вещей таких высоких,
да, перейдем к нам,
червякам.
Смотрите, да, вот хула на Духа Святаго. Ну вот, например, вы смотрели фильм «Монах и бес»?
Да.
Нет,
вы тоже смотрели. Ну, там вы смотрели, смотрели. То есть женщины не смотрели,
а мужчины. А там мужики снимаются, поэтому.
А, ну да, да. Вот. Так вот, и просто там есть такой момент, просто если совсем кратко там, что вот появился святой, которого действительно он юродствовал в монастыре. Ну, просто он не соответствовал взглядам настоятелей и прочих братьев на святость. Ведь очень часто святость она воспринимается как? Что это вот сидит такой, как оракул, да? Он все видят его святую жизнь, к нему все приходят, там какой-нибудь там в его коридоре там выстраиваются тысячи людей. Действительно, такие святые были, да, вот оптинские старцы вот так проверяют. Но просто святость не всегда, понимаете, святость. Она по-разному проявляется. Вот кто-то, например, есть у нас преподобная, есть и юродивые. А вы знаете, вот когда там, грубо говоря, там человек, вы знаете, некоторые святые, они специально там, делали вид, что они пьяные, там, чтобы они не думали, или там притворялись за сумасшедших, Ксения блаженная, да, вот, то есть носила одежду своего усопшего мужа. То есть поначалу-то все думали, вот что это такое,
Поехала.
То есть, да, на самом-то деле нет. Человек притворялся и скрывал благодатные дарования. Вот, значит, там такой святой тоже, который вел себя очень не стереотипно, не типово для какого-то образа святого. Да? И И вот и как-то и в этот монастырь, а братьев она потом со временем, ну, как бы стала вот видеть в нем святого. Настоятель нет, настоятель образованный человек, там, не знаю, игумен, архимандрит, да, и он как бы, у него там святость, это вот там, ну, там, то исключительно там Сергий Радонежский, ну, то есть вот такие святые, которые, ну, классические, да, так их назовем. А тут какой-то юродивый, который там и в одежде грязной ходит и так далее. И вот, когда и сам император приезжает в этот монастырь, император спрашивает, он говорит, есть ли у вас за трапезы, есть ли у вас какие-то святые здесь? Ну и тут настоятель говорит, да нет никаких у нас тут святых, потому тут такое захолустье, нету их, и быть не может. И тут кто-то из братьев, который обслуживал этот обед, говорит, да как же, отче святые, нет у нас святых, да вот, вот такой-то, и указывает на вот этого монаха, который, ну,
еродивый,
да, да вот, он же такие вещи творит, он же вот и это сделал. А как-то и на каждый из вот этих чудес, которые перечислял этот монах, этот настоятель, как заведенный, кричал, ни чудо, ни чудо, ни чудо. То есть, хотя он не мог и сам объяснить, ну, тогда как же это произошло? Да, но при этом он его просто, потому что у него стереотип такой, что святой это должен быть человек, который вот имеет огромный авторитет от внешних в том числе, человек, который там должен благообразно выглядеть. То есть, ну понимаете, поэтому как бы вот в этом, как бы вот, ну как бы лохмотик, который ходит юродивым монахи, который там ничего и не знает, и порой какие-то шутки скабрезные пускает, ну это для него это не святой. И поэтому даже когда он смотрит святые вещи, этот игумен говорит, ни чудо, ни чудо, ни чудо, ни чудо, как заведенный, то есть его уже не остановить. Это явное противление истины. Это вот хулана Духа Святаго. Вот так проявляется. Ну или там, например, что человек, знаете, это как какой-то анекдот, вот я слышал, а смысл вот такой анекдот-притча, что там один человек, маляр, как бы украсил, там, на какой-то высоте небольшой, там три этажа что ли было, что-то красил на фасаде здания, и оборвалась вот эта люлька, он упал, и ему хоть бы что, вообще ничего. Ну, это тебе сказали, да, это просто счастливая случайность, высота небольшая, и, короче, нормально. Или это как-то, или первый раз он сказал, что это, ну, просто высота маленькая, да, как бы, поэтому ничего не случилось. То есть это закономерно, что ты с тобой ничего не произошло. А потом он красил там вот этот же, там на 10-м этаже что-то. И опять эта люлька оборвалась, он упал, и уже тогда его друзья сказали, ну, это просто случайность, тебе повезло, ты родился в рубашке. А потом он красил там, ну, наподобие Москва-Сити, да, то есть какой-то вообще высота неимоверная. Оборвалась, и он опять летел, упал, и хоть бы что.
Вообще, так ему уже. Надо менять. Работу надо менять.
А ему друзья говорят, так это уже привычка. То есть, понимаете,
что. Не хотят видеть, да?
Да, не хотят видеть чудо Божие. То есть это уже привычка.
То есть хула это не то, что ты ругаешь, а не видишь, да?
Конечно.
Отказываешься.
Понимаете, вот, и, кстати, то, что человек ругает еще, чего не понимает, он просто не понимает, поэтому ругает. А вот когда человек вот именно упорствует, понимаете, что это опасное состояние, когда человек уже, вот он, ну, понимаете, его глаза духовно слепы. Он вот видит произошедшее, там вот чудеса и так далее, вот там, ну, как бы и не делает вывода, а если делает, то неправильно. То есть, понимаете, это упорство. Это самое настоящее упорство.
Спасибо большое.
Да, и вот как раз грех к смерти, грех не к смерти. То есть как раз грех не к смерти, это тот грех, который, по сути, предполагает принесение покаяния. Да, то есть это когда человек не упорствует, да, вот каждый из нас, вот, увы, согрешает, да, где-то мы там кого-то обидимся, кого-то осудим и так далее. Это грехи не к смерти. И если, ну, опять же, конечно, если мы не упорствуем, то ни хрена, если это уже у нас не ежеминутно совершается. Потому что малые грехи, да, есть апокалипсис малого греха, даже такая книжка. Потому что действительно они набираются, человек их не замечает, а по эффекту порой как и от большого может быть. И вот, значит, и поэтому если человек, вот брат, который согрешает не к смерти, то есть вот что-то такое, вот, ну, что как всякий человек совершает, то о таком человеке можно помолиться. Да, чтобы Господь, Господи, простил грехи. Но если человек совершает грех смерти, то есть он упорствует, да, то есть он возлоблении находится, там, покаянием не пахнет, да, то тут говорится, что не о том говорю, чтобы он молился, да, вот о таком брате, да, потому что если человек упорный, да, то...
А если это твой родственник?
Близкий, другое дело. Мужчина, вот, да? Как бы, вот смотрите, просто есть у нас... Понимаете, у нас есть порой неправильный подход, особенно у новоначальных людей, вот они только церковляются, им хочется в свой синодик записать всех, кого они знают. И всех, и живых, и усопших, и молиться за всех, которые чуть ли не от Адама скончались. Это очень опасно, потому что, понимаете, ведь что значит молиться за людей, это кровь проливать. То есть, когда ты за другого молишься, ты грехи-то другого на себя не берешь, это как это сказать? Это суеверие, то есть есть такие люди,
да, я слышал,
что ты вот есть за другого человека
молишься. Все проблемы,
да. Да, это нет. Но другое дело в том, что если человек ведет явно порочный образ жизни, понимаете, а если человек живет далеко от Бога, а ты как бы за него вот начинаешь как бы его вымаливать, там что-то за него. Одно дело, я имею в виду, потому что по-разному можно молиться, если можно просто записку подать, да, и там помянуть священнослужителя во имя. А другое дело, когда ты целенаправленно начинаешь...
Ну, это близкого мозга,
да? Там, да, сейчас скажу. Молиться. То понятно, что как бы, а там вот этот человек находится в состоянии, то, что там уже определенные силы, уже там планы строят относительно его дальних участи, и тут ты начинаешь за это молиться. Ну, готовь тогда держать удар, потому что эти силы, они тебе, это как вот, ну, там тоже начнут что-то строить, то, что это такое. Ну, да, то есть это как бы... Понимаете, то, что как бы тут действительно, то, что ты как бы некое начинаешь вот в духовном плане принимать участие в жизни этого человека. Да, и тут тоже, ну, может что-то как бы это искушение прилететь. Но другое, но это когда мы говорим о людях внешних. А когда мы говорим о людях близких нам, да, то понятно, что, опять же, близкие, если это вот наши ближайшие родственники, конечно, наше сердце болит о них, мы просто даже движим любовью к нашим родственникам, близким, ближним. Мы такую молитву совершаем, да, и она не то, что мы сами на себя взвалили этот крест, просто это наш родственник, а мы пытаемся ему помочь. Ну, понятно, что может быть, конечно, искушение, но тут же надо как движим любви, любовью это как-то претерпевать. Потому что вот мы же знаем, что мама... Вот как раз блаженный Августин, епископ Ипонский, он... как раз находился в состоянии фактически вот такого ожесточения. То есть потому что он вел явно порочный образ жизни. Но мать за него, Моника Блаженная, очень сильно молилась. И Августин в какой-то момент он почувствовал настолько вот эту силу молитв матери, что даже он уже, а он вел крайне распущенный образ жизни, что вот он почувствовал, что ему уже этот грех начинает, ну, вызывать отвращение, он даже молится Богу, говорит: «Господи, спаси меня, но не сейчас». Или там есть другая редакция «Житья», где говорится: «Господи, дай мне целомудрие, но не сейчас». Это как-то все спасение, целомудрие, да, в том контексте, в котором пребывал, это было как синонимы, да. То есть вот, ну и потом действительно он очень скоро вот обратился, но хотя как скоро, сколько-то лет. Да, это происходило. Мне известны тоже случаи, вот совсем недавно, я вчера, да, тоже общался с одной нашей прихожанкой, которая рассказывала, что она 8 лет вымаливала своего мужа. По-моему, 8, да. Ну, не меньше 8.
То есть,
когда, да, потому что там муж был человеком не церковленным, даже не крещенным, не верующим, и, ну, как бы, так...
На все,
что, да, вот, на всякие проявления веры у жены он как раз смотрел очень скептически, и она очень переживала, и она прочитала благословение старца одного псалтиря за него каждый день, и места ездил, записки писал, и потом как так вот для него самого же незаметно он сам высокается. Бывает и подружек. Потому что молитва матери, молитва супруга, это понятие супруги, а супруги, это естественно. А вот понятно, что если я там узнаю, что там на лестничной площадке живет какой-то дядя Петя, который вот там снял с себя крестик, там вот хулит Бога, ну я сейчас вот
Сейчас как отмолю.
Да, что весь подъезд, это как
засиял.
Его тоже засияет аборским светом, там, царство Божие населится. Это, конечно, это, во-первых, очень часто это по гордости совершается, да, вот такая, то, что вот моя молитва что-то может. А человек начинает думать. Да, это гордость. Она может очень жестко быть наказана. Да, потому что гордость — демонская твердыня. И поэтому раз нам бумерангом что-то может прилететь. Поэтому да не будет этого, и надо молиться, молиться за наших близких, за наших родных, да. И вот, естественно, уповать не только на силу наших молитв, сколько на милосердие Божие, наш пассивный, конечно, молитвенное воззвание. Вот именно не столько уповать, сколько вот просто носить Богу, говорить: Господи, вот я сколько могу, верю, Господи, помоги моему неверию.
То есть Адам и Еву вычеркнут, да, из синодика?
Нет, тогда они святые, так что их по-любому, да, не синодики у нас не должны быть. Да, вот, поэтому всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. То есть тот грех, который вот действительно который не предполагает, что человек находится в состоянии упорствующего озлобления. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Но мы уже говорили, что значит не грешит, то есть не пребывает в грехе. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукаво не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, все есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идола помимо. Такое резкое окончание, но возникает вопрос, что значит хранить себя от идола, потому что апостол писал людям, которые уже стали христианами, то есть, естественно, уже в этом поклонстве их обвинить было бы странно, да? Но на самом деле надо сразу понимать, что идолы бывают разные. То есть в нашем сознании порой идол — это что-то такое, какое-то изваяние, что-то такое, ну, знаете, что-то такое, ну, наподобие какого-то атрибута капища, да.
Наверное, страсти какие-нибудь, деньги, да. Да,
вот, да. И в Псалтире есть замечательное слово, что идол и язык, то есть идол народов, серебро и злато. И потом уже дела рук человеческих и так далее. Для кого-то это идол — это материальное достояние. Для кого-то идол — это здоровье человека. То есть понятно, что, опять же, забота о получении материальных благ не является грехом. Естественно, что человек, который там имеет семью, да, он должен заботиться о материальном благополучии семьи. И то же самое, забота о здоровье также благословенна. Да, здоровье, дар Божий, его надо хранить. Но когда это превращается уже, знаете, вот человек, да, вот только об этом и думает, там, ну еще какое обследование не прошло, ага, вот это вот, и тут в каком-то обследовании там какой-то там этот показатель там 101 норма, а у него 102, и вот он все, это что отклонение, там пишут, надо быстро, там еще 15 обследований. То есть, понимаете, когда вот действительно уже вот это приобретает формы какой-то фобии, или ну даже для кого-то идолом может быть, вот человек, например, собирает открытки. Ну, хорошее дело, да, открытки красиво, потом открытки. Ну, знаете, вот когда вот эта коллекция становится для человека всех, ну, знаете, вот достояние всей его жизни, тоже же идол. Для кого-то собирание большой библиотеки. То есть, понимаете, идол — это то, что вместо Бога поселяется в сердце человека.
Ну, музыкальные фанаты тоже, да?
Ну, да, что-то. То есть, понимаете, что, опять же, музыку слушать можно и нужно, да, ну, как бы понять, что каждый сам выбирает себе там жанр музыки, там, вот классика, тут песнопенец, кто-то какую-то популярную музыку слушает, ну, если она приемлема, если там не нравится какой-нибудь потребность, то, да, ну, пожалуйста, слушайте там, тили-тили, трали-бали, но как бы сам факт того, что как бы, но когда вот, знаете, уже вот что-то занимает место Бога, вот тогда, когда вот человек всецело уходит в свое увлечение, это уже опасно. Вот как бы. А так, пожалуйста, забудьте, необходимо забудьте и о материальном благополучии, и о здоровье, и какие-то хобби иметь, пожалуйста, это естественно. Но вот понимать, что вот, знаете, слова апостола Павла приведу здесь, что все мне позволено, но не все полезно, все мне позволено, но ничто не должно обладать мной. Вот. Да, значит, и мы начнем второе, третье соборное послание. Они маленькие и очень похожи друг на друга. А сначала я скажу какие-то общие слова про них, и уже потом скажу какие-то нюансы по содержанию. Значит, сначала второе соборное послание Иоаннова, оно, как и третье, в древней церкви некоторое время не признавалось в качестве аутентичного, ну, то есть подлинного. Почему? Потому что, да и вообще, кстати, если уж на то пошло, ведь обычно мы с вами говорим, что соборные — это те послания, которые были написаны церквям, да, то есть это, или и носили более общий характер. А эти два послания написаны конкретным лицам и носят более частный характер. Другое дело то, что они впоследствии были приобщены к первому соборному посланию, чтобы просто-напросто не разбивать корпус соборных посланий, вообще корпус послания Иоанна. И вместе с тем, потому что там идут некоторые мысли, которые являются продолжением отдельных идей первого соборного послания. Но как бы то ни было, вот эти послания, они были же, и второе, и третье Иоанново послание обращены к частным лицам, поэтому долгое время они были неизвестны. Вот если и там первое соборное, это окружное, да, естественно, его различные списки хранились в различных малоазийских церквях, то второе, и третье, они более частный, индивидуальный характер имели, поэтому не были столь общераспространены, общеизвестны, и поэтому в них и сомневались. Вот. Но при этом, однако же, хотя они относились к разряду пререкаемых, это не означает, что совсем в церкви они были неизвестны. Да, действительно, их нету в Пешите ни второго, ни третьего послания, да, в сирийском переводе. Вот первое есть. Второго, третьего нету. Потом, но вместе с тем, все-таки отдельные какие-то отдельные мысли о их существовании, отдельные аргументы о их существовании, и все-таки тому, что они в древней церкви все же были известны, может быть, не широко, но известны, в частности, на это указывают такие древние писатели, как Ириней Леонский и Поликарп Смирнский. Вот, в частности, Поликарп Смирнский — это вообще ученик Иоанна Богослова. И он в своих творениях приводит подлинные слова из второго соборного послания Иоаннова. То есть, ну, если он ссылается на это послание, да, ну, приводит фразу, да, то все-таки это свидетельствует, что оно не просто так появилось. Вот то же самое и вот некоторые другие отцы церкви, они говорили, что, вот, например, Климент Александрийский, что он говорил, ну, точнее, он написал объяснение на все семь соборных посланий. Правда, эти объяснения для нас не сохранились, но то, что соборных посланий было семь, свидетельствует о том, что там было и второе, и третье соборное послание. Ну и, в частности, вот в Мораториевом каноне, помните, это вот такой древнейший список с книгами Священного Писания, там упоминалось, там говорилось о многих посланиях Иоанна. То есть таких посланий было больше, чем один, чем два, чем три, может быть, даже и там, 10, 15. Ну, просто вот дошли именно эти. Ну, вот Ориген, Евсевий, Иероним, они хотя и говорят, что вот это соборное послание второе и третье, что они спорные, но сами они из контекста, как видно, не сомневаются в подлинности. Ну и, как я уже сказал, что все-таки церкви еще и смотрят не только на исторические свидетельства, но и на внутренние свидетельства конкретного послания. И в частности, о подлинности как второго, так и третьего соборных посланий Иоанновых свидетельствует и дух, и тон, и слово, и язык посланий, и словоупотребление. Это мы тоже увидим в контексте самого послания. Вот, ну, а теперь, что касается второго и третьего, ну, второго сначала, уже какие-то более частные моменты. Что касается назначения, ну, кстати, вот второе еще, почему оно могло не признаваться, ну, потому что, как и третье, было написано частному лицу, а второе, более того, написано не просто частному лицу, но и женщине. Не потому, что как бы вот какое-то ущемление женщин, но просто это вот какое-то было такое, ну, частное послание, да, написанное женщина, а в древнем мире, вы сами помните, какое положение имели женщины, да. Ну а со временем, конечно, и второе, и третье послание, они вошли в канон в 4 веке, уже с того времени там занимают видное место. Вот, значит, что касается назначения второго послания, то, конечно, никаких нет достоверных сведений, кроме тех, которые содержатся в самом вот этом небольшом тексте этого послания. Оно адресовано некой избранной госпоже и детям ее. Вот первый стих. Старец избранной госпоже и детям ее. Кто такая была избранная госпожа? Ну, конечно, сейчас тоже. Я тем паче дети ее, нам трудно сказать. Ясно только, что они были христиане. А что касается времени и места написания послания, ну, скорее всего, учитывая, ну, какие-то общие такие перекликания этого послания с первым, то, наверное, это было написано где-то в одно и то же время и в том же городе Эфесе, потому что мы не знаем, что Иоанн Златослов куда-то из Эфеса, вот уже последний заключительный период своей жизни, выезжал. Значит, как бы одна глава всего лишь, и в ней апостол выражает радость о том, что вот эта избранная госпожа, да, вместе со своими детьми, что они ходят в истине. Кстати, само по себе слово «ходить в истине» — это тоже свойственное тону Иоанна Златоуста оборот. Ну и обещает посетить ее и с настойчивостью призывает не верить лжеучителя. Ну, даже... А, уже нет. Давайте мы на следующем нашем занятии прочитаем и второе, и третье, потому что они по главе и очень быстро. И они объединены общей мыслью, чтобы нам сегодня закончить корпус Иоанна послания. И в результате у нас какой-нибудь останется только соборное послание и Иуды. Какая-то еще обзорная лекция по апокалипсису. Надо к ней подготовиться.
Обзорочка.
Ну, это совсем обзорно, потому что, ну, просто это невозможно 24 главы в апокалипсисе, просто невозможно это как-то в контексте 21, 22 главы, вот, возможно, в контексте.